традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах, которые будут проходить в формате круглого стола, Алексей Лобарев, председатель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов. Здравствуйте, Алексей Юрьевич.
Здравствуйте.
Сегодня с нами Игорь Драндин, заместитель председателя партии «Демократический выбор». Здравствуйте, Игорь Юрьевич.
Добрый вечер.
И сегодня с нами Андрей Головатюк, член Президиума Общероссийской организации офицеров России, полковник запаса. Здравствуйте, Андрей Михайлович.
Добрый вечер.
Мы сегодня на баррикадах, на нашем круглом столе, попытаемся разобраться в громком преступлении, которое было совершено в Самарской области. Я напомню, там был убит заместитель начальника штаба регионального управления МВД Российской Федерации Андрей Гошта, и практически вся его семья выжила и находится в коме, только 7-летняя девочка. Ну и главный вопрос, который поставим сегодня на нашем круглом столе, это что происходит? Как такое могло произойти в нынешней Российской Федерации? С чем это может быть связано? Ну и раз полиция не может сама защитить себя, чего ждать нам, гражданам Российской Федерации? Попробуем ответить на эти вопросы. Начнем с заявления позиции. Начнем с Алексея Лобарева, председателя Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов. Пожалуйста, Алексей Юрьевич.
Да, спасибо за вопрос. Вы знаете, ну нельзя, наверное, вот так вот ставить, что не можем защитить граждан, даже себя не можем. Мы всех должны защищать, и сотрудников правоохранительных органов, и всех граждан. Конечно, очень неприятный факт, но оценку пока сложно давать. Но я согласен, что ее сейчас сравнивают как с Кущевским событием, когда в 2010 году 12 человек, вот, организованная преступная группировка, вы знаете, там тоже было четверо детей, погибло. И здесь кто мог поднять руку, кто? Ну, не, это не люди, это им тяжело давать оценку. И, безусловно, этого не должно было быть. И клеймить позором. И обязательно сотрудники оперативно-следственной службы найдут. Обязательно найдут. И не из-за того, что это громкое такое резонансное дело, а из-за того, что обязательно надо находить и привлекать к ответственности людей, которые вот так могут поднять руку на человека и... Тем более, ну и на сотрудника полиции. Здесь хочется сказать, что да, сотрудники полиции наши при увольнении, они порой тоже беззащитные, может быть, поднять вопрос и выйти с законодательной инициативой, что после где-то 3-5 лет по истечении срока сотрудник правоохранительного блока должен все-таки под защитой у нас находиться, как защита свидетелей, так и он здесь. Потому что бывают случаи, когда очень остро оперативные и следственные работники привлекают к ответственности, и потом проходит время, они свои жетоны сдают, оружие, удостоверение, и здесь они беззащитны, и порой в маленьких поселках, в районах они все друг друга знают. И наступает определенная ответственность, к ним предъявляют претензии.
Понимаю. Это был Алексей Лобарев, председатель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов. Сейчас слово заместителю председателя партии «Демвыбор» Игорю Драндину. Игорь Юрьевич, пожалуйста.
Когда я увидел новость об этой страшной истории, у меня просто в голове с трудом укладывалось. Я понял, что сейчас чувствует огромное количество людей. Люди чувствуют следующее. Люди чувствуют, что если уж сотрудник правоохранительных органов не смог себя защитить, то что же может произойти с обычными гражданами? Вот сейчас обратите внимание, что объявили вознаграждение за любую информацию, которая поможет в расследовании этого дела. Это дело очень громкое, оно получило резонанс. Но мы же понимаем, что огромное количество дел, которые не получают никакого резонанса, они без этого толчка, они не расследуются эффективно. Самое главное, что сейчас мы все увидели, что мы все беззащитны, что действуют бандиты. И эти бандиты, очевидно, это не просто какой-то один человек, это организованная банда, которая действовала с какой-то дикой звериной жестокостью. Очевидно, что если такая банда смогла сформироваться, то это недоработка правоохранительных органов. Сейчас нужно произвести независимое расследование, посмотреть, не было ли связей у сотрудников милиции с какими-то банд-группами, в первую очередь, потому что много всяких нехороших мыслей появляется, когда мы видим такие события.
Это Игорь Драндин, заместитель председателя партии «Демократический выбор». Сейчас слово Андрею Головатюку, члену Президиума Общероссийской организации офицера России, полковнику запаса. Андрей Михайлович, пожалуйста.
Уважаемые коллеги, все мы прекрасно понимаем, исходя из той информации, которая есть в средствах массовой информации, что это убийство было заранее спланировано. Первое, это то, что за несколько дней до этого была отравлена хорошо обученная там немецкая овчарка, которая могла бы как-то противостоять или обозначить этих людей, которые будут проникать в дом. То есть это был первый шаг, и, соответственно, преступники посмотрели реакцию хозяев на это. Дальше. Преступники, скорее всего, знали, что в этот праздник церковный, верное воскресенье, вся семья соберется то есть по традиции все собираются у родителей. То есть это говорит об их информированности и об их, скажем так, высоком уровне информированности о жизни Андрея Гошты, который был погиб. И третье, это говорит то, что убийство было спланировано, так как видеокамера, которая работала, видеокамера, которая есть, это тоже исходя из средств массовой информации, что с корнем вся материнская плата была вырвана оттуда, то есть понятно, что они понимали, что есть улики, и эти улики надо уничтожать. Это говорит о том, что это убийство было заранее спланировано. Что говорить о беззащитности наших граждан, то, что полиция сама себя не может защитить. Согласитесь, что очень тяжело защитить себя, если преступление заранее четко спланировано там по дням, по часам, по времени, по секундам. Это очень тяжело, никто не может это предвидеть. Здесь должна быть оперативная работа налажена, здесь должно быть четкое взаимопонимание с гражданами и сотрудниками органов правопорядка. И в том числе, что правоохранительные органы должны иметь своих осведомителей, и в том числе и в таких вот криминальных структурах, чем у нас...
Вы говорите то, чего нет. Налаженная работа, осведомители. Вы перечисляете как будто бы вот те вещи, которые должны быть, но их нет на самом
деле.
Но
у нас же это все было, понимаете. Вот снова мы возвращаемся к 90-м годам, там проклятые 90-е там, или проклятые 90-е, как говорят. Когда вот эти все наработки, которые были в Советском Союзе, были в советской милиции, были, так сказать, вот Алексей Юрьевич не даст соврать, просто поставлены, что сказать, на уровень там чуть ли там не стукачества и так далее. И тому подобное, и никто не подозревал, что это нормальная, налаженная оперативная работа, в ходе которой необходимо предотвращать вот эти вот преступления. И это была работа налажена, но потом все, извините за выражение, пустили под нож.
К этому еще вернемся тогда, Алексею Юрьевичу вопрос. Алексей Юрьевич, когда нечто подобное происходит, всегда фактически задается вопросом, а что с РУБОПами? Почему их устранили, почему их разобрали на запчасти, и ничего нового так организовать и не смогли? Возник ли этот вопрос сейчас? Насколько остро его поставят относительно того, чтобы возобновить работу отделов по борьбе с оргпреступностью?
Вы знаете, это слабый очень для правоохранительных органов вопрос. На самом деле, я сам работал на оперативной службе и знаю, что это такое, когда сотрудник... полиции, оперативный сотрудник полностью информирован и не за преступником бежит, а идет ему навстречу, зная, куда преступник может скинуть вещественные доказательства, как он может поступить. Безусловно, работа тогда была налажена очень хорошо, но необычно она для всех, для нас была оборвана, сокращена, и все сотрудники оперативных служб очень жалеют об этом управлении, об этом спецподразделении, который на самом деле владел очень серьезной информацией. Сегодня это на местах, и оперативники, те, которые сегодня на местах, они не в должной мере, конечно, справляются с этим. Я напомню, что только в 2015 прошлом году в производстве следователей органов внутренних дел находился 1 673 000 вот уголовных дел. Это где-то на 6% больше. То есть увеличиваются уголовные дела, сотрудники сокращаются, идет ротация кадров. На месте надо очень долго проработать. Я вот работал по ворам, там, по квартирным кражам, по карманным кражам, чтобы великолепно знать свое место и в том месте, куда ты закреплен, И порой 4-6 лет надо знать эту территорию.
Вы намекаете на то, что нужно опять возвращаться к увеличению штата полиции?
Нет, ну, я, безусловно, я бы хотел этот вопрос поднять, как и всегда, потому что прошло определенные сокращения, и у участковых не хватает сил, средств и возможностей. Много увеличивается жалоб, много заявлений, сотрудники все это обязательно обязаны приходовать. Так и должно быть, регистрировать. Но когда у него по 20-30 в день заявлений, мне вот приходилось в Нижний Новгород выезжать, вот там, где произошло тоже событие, где участковых привлекли к уголовной ответственности за то, что вот этот товарищ свою семью убил. И вот тоже разбирались, и вы знаете, по 2-3 участка порой у некоторых, и он не хватает сил, возможностей, чтобы добросовестно выполнить свои оперативные необходимые служебные обязанности.
Это Алексей очень Лобарев. Сложно. Понимаю. Очень сложно. Обращаюсь к Игорю Дуранде, но Игорь Юрьевич, с фланга демократических сил очень часто раздаются возгласы, тезисы о том, что Россия есть полицейское государство, с этим нужно что-то делать. Приветствуют сокращение сотрудников правоохранительных органов. Здесь, по сути, вот сейчас Алексей Лобарев говорит о том, что нужно вернуться к практике увеличения штата, потому что на всех не хватает.
Да. Понимаете, тут всегда пытаются заменить самое главное слово «эффективность» каким-то чем-то еще, количеством, вот, например. Ну, мы можем увеличить количество сотрудников, например, в 10 раз. Но мы же понимаем, что от этого качество работы не изменится. Если сейчас люди... Вот сейчас, ну, какая есть объективная картина? Вот давайте просто честно себе скажем. Люди боятся сотрудников милиции, полиции теперь. Ну, правда, боятся. Вот я слышу вот довольно часто вот такие истории. Если там человек идет по улице, и навстречу ему идут сотрудники полиции, он на всякий случай переходит на другую сторону улицы, чтобы, ну, не дай бог, его там не остановили, не начали проверять, не отвели в отделение. А там мы знаем, что бывают там разные истории. Я сам был в милиции и видел, что там происходит. Ну, трудно сказать вот мне, как человеку, который просто как обычный гражданин все это видит, что милиция работает эффективно. Я готов согласиться с тем, что да, конечно, там есть жесткое недофинансирование. Когда заходишь в отделение милиции, такое ощущение, что ты находишься, ну, вот, что ты просто перенесся на машине времени лет так на 50 назад. Там все старое, все убогое, все страшное. Там, ну, просто жутко находиться.
То есть прямой корреляции между эффективностью работы и сокращением штата вы не видите?
Ну, я просто приведу пример. В Швейцарии кабинет министров 8 человек. Самая богатая страна в мире.
Это конфедерация, там и не нужно
так много. Ну, а зачем нужно много народа? Если у нас будет комиссия, подкомиссия, у комиссии рабочая группа, у рабочей группы подрабочая группа, это все не работает. Это все работает просто на проедание бюджетов, там, на какие-то там ненужные согласования друг с другом. Создает ситуацию, где непонятно, кто за что вообще отвечает и так далее. Мне кажется, тут нужно подходить совсем с другой стороны к решению этой вот задачи.
Это Игорь Драндин, сейчас слово Андрею Головатюку. Андрей Михайлович, пожалуйста, что делать-то?
Ну, здесь я не хочу, я, скажем так, не поддерживаю точку зрения Игоря о том, что сокращение сотрудников полиции как-то влияет. И здесь принцип в чем? Понятно, мы на каждом углу, на каждом перекрестке полицейского не поставим, чтобы он наблюдал за нашим гражданином. И вот такой критерий, что вот на каждые там 100 человек граждан Российской Федерации должен быть один полицейский. Понятно, мы не можем так идти по этому принципу. Здесь я считаю, что мы должны, во-первых, воспитывать нашего человека, нашего гражданина. Почему? Потому что я уже говорил о том, что о поступлении информации в органы внутренних дел. Вот я приведу пример. У меня товарищ в свое время поехал там в Америку, да, и они в неустановленном месте там вышли рыбачить. Вот был знак написан там, слева можно рыбачить, а справа нельзя рыбачить. Вот они, мы, говорит, 10 минут там побыли, подъехали полицейские, говорит, вот пока вы тут 10 минут стоите, 10 человек позвонило и сказало, что мы нарушаем, что эти граждане нарушают общественный порядок. Так. Вот я на 100% не сомневаюсь, что кто-то вот из жителей вот этой вот деревни, где был зверски убит сотрудник, сотрудник полиции с ее семьей, что где-то кто-то ничего не видел, где-то кто-то видел какую-то машину, где-то кто-то что-то слышал, где-то что-то. Но вот эта вот наша зашоренность людей и принцип, что моя хата с краю, я ничего не знаю, вот это приводит к тому, что у нас случаются вот такие ситуации.
Это следствие чего, Андрей Михайлович?
Ну, это следствие того, что у нас не воспитано, скажем, чувство долга. Раз, мы забыли об этом, о чувстве долга. Дальше, мы забыли о том, что нашей милиции, нашей полиции надо доверять. Да, я в какой-то степени согласен с Игорем, что он говорил, что да, улицу там, когда идут полицейские, люди переходят улицу на другую сторону. Но я считаю, что это позиция человека, у которого что-то за душой есть, и который там, ну, имеет какие-то там нестыковочки, и который просто боится полицейских. Вот я, допустим, хожу по улице, я смело, мне нечего бояться, я иду прямо, да, и все. То есть это я до
правопорядка... Вы из офицеров России, у вас корочка есть.
Да нет у меня никакой корочки.
Не понимаете, в чем дело? Все, к сожалению, знают такое правило. Если ты сотрудник милиции, то у тебя прав чуть-чуть побольше, чем у всех остальных граждан. Если ты где-то что-то немножечко нарушил, то тебе за это ничего, скорее всего, там, а может быть, даже и 100% ничего не будет. Это все понимают. И главная проблема, по которой люди не обращаются в полицию, они, не доверяют. Ну, если в каком-то городе, поселке действует организованная банд-группа, про которую все знают, ну, как правило, люди знают бандитов у нас, это, ну, так вот, ну, давайте честно, ну, довольно часто знают бандитов. И они понимают, что эти бандиты давно договорились с милицией. Давно с ними как-то там договорились, что милиция их особо не ловит. Они там тоже что-то такое, там какие-то, может быть, услуги оказывают, либо делятся чем-то еще. Ну, такие вот случаи из 90-х, к сожалению, еще остались. Вот. Если человек видел что-то, что-то знает, он просто боится пойти в милицию, потому что Игорь, могут быть нехорошие последствия.
Андрей Головатюк. Сейчас существует очень много способов, чтобы о ситуации в каком-то населенном пункте сообщить, так минуя сказать, все головы начальника вместе. Пожалуйста, открытое письмо, интернет-президент, прокуратура, ФСБ.
Ну, послушайте, все...
Каждый сигнал. Вы понимаете, если, допустим, там 3-4 человека написали в разные адреса, что вот там у них в деревне там, или в поселке творится беспредел, ну, органы правопорядка на это реагируют, поверьте мне, я знаю, и приезжают, и те же самые приезжают Следственный комитет, и не местная, приезжает московская группа, и раскручивают там по полной программе. Ну, понятно, что всю страну не объять, но такие случаи-то очень серьезные, это уже понятно.
Андрей Головатюк, да, Алексей Юрьевич, вы записывали, я вижу, вам есть что добавить.
Знаете, да, я хотел бы тоже немножко не согласиться с Игорем по увеличению штатов. Ну, вы понимаете, я сказал, что идет много заявлений, много зарегистрированных преступлений, много правонарушений. И в тот период, когда, например, мы видим, что на 10, там, 15, 20 некоторых регионах увеличивается это, и сокращать сотрудников всех подряд, я думаю, неправильно. Само сокращение должно быть или по региону, посмотри, где-то благоприятные регионы, где-то очень сложные, поэтому надо с калькулятором смотреть, они, равняясь смирно, все на 10 или там на 20% сокращают.
Алексей Юрьевич, это тонкость вот этих сокращений, и на это обращали вы внимание, прежде всего, сами сотрудники правоохранительных органов, что в кабинетах начальство остается на местах, все нормально, а сокращают обычно вот тех, кто как раз работает на земле. Так, возможно, Игорь Юрьевич-то здесь и прав, когда говорит о том, что эффективность меряется не количеством сотрудников, а тем, как они работают.
Не знаете, вот я добавлю, что для меня эффективность, вот не количество зарегистрированных обращений, не количество посаженных людей в тюрьму. Для меня это, вот лично для меня это не показатель, сколько вы людей посадили.
А в медицине, например,
извините. Для меня показатель, если вот на этой территории, вот в этом районе Москвы, допустим, возьмем Москву, скажем, вот этот вот округ, в этом округе за последний месяц было совершено меньше всего преступлений, реально. Вот на этой территории спокойно. Если этот показатель высокий, то я говорю, классно, ребята, вы работаете.
Вы рекомендуете не регистрировать преступление?
Нет, понимаете, мне важно, как гражданину, любому нормальному человеку, важно, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Именно ситуация, когда гражданин может выходить на улицу и не бояться за свою жизнь, и за то, что его ограбят или что-то с его машиной снимут, открутят и машину угонят, то это означает, что милиция, полиция теперь, мне тяжело называть полицией.
Ничего страшного, да.
Я думаю, что на меня не обидится. Полиция работает, значит, не... Если я боюсь выходить на улицу, если я знаю, что убивают, грабят, значит, плохо работает полиция. Если все спокойно, значит, хорошо. Этот показатель должен стать главным. А сколько людей поймали, посадили, это, понимаете, это все во многом искусственное. Это искусственное, да.
Игорь, ну вы скажите, вот вы, честно, боитесь 12 часов ночи выйти на улицу?
12 часов ночи выйти на улицу, смотря в каком районе.
На Триумфальную боится, 100%.
У себя в своем районе и бывает, да, действительно боюсь. В моем районе огромное количество, очень-очень много мигрантов, и там бывают всякие разные инциденты. Я знаком со своим участковым. Вот, кстати говоря, хороший человек, старается, работает, ему действительно не хватает ресурсов, он жалуется, что да, очень много преступлений совершают.
Ну, а что вот вы, как гражданин, как вот зампредседателя одной из политических партий,
Андрей Головачев,
что вы сделали для того, чтобы помочь полиции в наведении порядка в своем районе?
Ну, знаете, мне тяжело сделать что-то, чтобы помочь полиции, потому
Вы вышли с инициативой сформирования каких-то добровольных там народных дружин, либо дружинников, там, либо организации дежурства граждан в какое-то время.
У нас существует предложение по реформам МВД, например,
у нас существует очень много предложений по различным реформам. Мы вот с 18-го года, как начали реформировать Российскую империю.
1917 года.
До сих пор никак не можем отреформировать. А вот все говорят, у нас вот есть планы, у нас там есть предложения, но надо с себя самого начинать-то. Ну, возьмите, организуйте вы группу своих товарищей, своих, вот как вот у нас, ТСЖ
он организуется. Народная дружина, где он выбор звучит хорошо.
Это довольно важный момент. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Есть полиция, которая получает заработную плату из наших налогов, и мы все должны добиваться, все граждане всей страны должны добиваться того, чтобы эта структура работала эффективно. Будет правильно. Если мы сами себя начнем защищать, хорошо, давайте, люди будут сами себя защищать, людям дадут возможность покупать оружие, дадут им необходимые права себя защищать в полной мере, тогда такой вариант тоже возможен.
Что сейчас вам не хватает, каких прав вам не хватает, чтобы защитить самого себя? Скажите, пожалуйста.
Чтобы защитить самого себя и быть уверенным в том, что я иду по улице, и со мной ничего не случится, что мне не хватает? Мне не хватает эффективной работы полиции, в первую очередь.
Вы снова все на полицию переводите.
Сейчас, подождите, Андрей Лобарев, да, пожалуйста, Андрей. Алексей Юрьевич, простите.
Да, вы знаете, я хочу еще обратить внимание всех нас и радиослушателей, что все-таки причинно-следственные связи, мы должны на это смотреть. Мне приходится, как зампредседатель, руководителя профсоюзных европейских стран, выезжать в разные страны, смотреть, как у них. Знаете, от количества, конечно, правонарушений многое зависит. Я вот был в Австрии, в Вене, посидел в полицейском участке, полдня, наверное, сидел.
За дело?
Нет, посидел, слушал, с коллегами общался, с нашими профсоюзными лидерами. И вот, вы знаете, за полдня ни одного не было, ни потерпевшего, никого. Все нормально у них там. А у нас, посмотришь, там огромное количество, и дежурный, как, я не знаю, дирижер, бегает весь в мыле, шапка падает у него, ему жарко, потом выходит, выбегает, опять звонит. Вы знаете, очень сложно. Все-таки причинно-следственная связь. От того, сколько правонарушений, и будет зависеть, как будет работать наша полиция. Потому что две трети правонарушений происходит из того, что, например, это уже доказано, наукой доказано, и во многих странах оно поддержано, что люди не имеют постоянных средств существования, они нарушают, это экономические вопросы, воспитание касается, культуры наших людей, которые могут спокойно нарисовать на здании, бросить мусор, его предупреждают, я не знаю, разные правонарушения, можно от дома до работы дойти, из десяток можно нарушений, где наши граждане просто так спокойно нарушают, мусор бросают, собачка без поводка, без намордника ходят, ну и так далее. Проходят на красный свет, проезжают, курят за рулем, разговаривают, спрашивают, чего. Ну, они так спокойно относятся. А виновата, безусловно, в этом полиция.
Назовем это правовая культура.
Да, безусловно. И еще один вопрос хочу.
Уже после информационного выпуска я напомню нашим слушателям, с нами сегодня Алексей Лобарев, председатель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов, Игорь Драндин, заместитель председателя партии «Демократический выбор», и Андрей Головатюк, член Президиума Общероссийской организации офицеров России, полковник запаса. Сейчас информационный выпуск. После него вернемся, продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня наши баррикады проходят в формате круглого стола. Пытаемся разобраться, что произошло в Самарской области, почему это произошло. С нами Алексей Лобарев, председатель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов, Игорь Драндин, заместитель председателя партии «Демократический выбор», и Андрей Головатюк, член Президиума Общероссийской организации офицеры России, полковник запаса. Сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Перед этим Алексей Юрьевич хотел что-то закончить, мысль свою. Да, пожалуйста.
Да, я хотел закончить и сказать о учебной подготовке сотрудников правоохранительных органов, именно вот полицейских, и бывая в разных странах. Наверное, в нашей стране меньше всех мы готовим наших полицейских. Все по 3-4 года, и тогда только сотрудник, гражданин может вот подать рапорт на получение звания просто рядового полицейского. Сегодня в нашей стране мы медицинский младший персонал, воспитатели детского сада готовим по 1,5-2 года, а полицейских 4-6 месяцев. Вы понимаете, что за 6 месяцев гражданин, который приехал в армию, там он был не 2 года, а год только, из другого региона прибыл. И вот вы знаете, насколько профессионально, вы сами понимаете, мы не можем подготовить качественного сотрудника полиции.
Давайте я попробую резюмировать первую часть нашей программы. Получается, да, следующая картина. Проблем так много, даже после 2009 года, после того, как мы стали реформировать наши правоохранительные органы, переименовали милицию в полицию, что решить их не представляется возможным в ближайшей перспективе. Ну и в связи с этим мы вынуждены констатировать, что вот то, что произошло в Самарской области, то, что произошло в Кущевке, в Краснодарском крае, это, увы, ах, наша реальность, и с этим мы ничего сегодня поделать не можем. Я правильно понимаю?
Ну, я не совсем с этим согласен.
Я не согласен.
Да, я тоже не
Никто
согласен.
Не согласен.
Да. Не согласен, конечно.
Никто не согласен.
Я просто поясню, почему не согласен.
Очень коротко, Игорь Юрьевич.
Такая фраза прозвучала, что мы провели какую-то реформу. На самом деле никакой реформы не было. То, что сделал Медведев, это курам насмех. Мы переименовали милицию в полицию и объявили о каком-то сокращении. Причем это сокращение примерно как вот в колхозе. Так, повышаем надои или там снижаем надои. Сказали, столько-то уволить. Ну, уволили, где-то уволили уборщицы. Ну, это смешно. Так делать, конечно, неправильно, потому что любое сокращение должно исходить из другого подхода, в принципе, с другого. Мы повышаем эффективность, а повышение эффективности, оно, как правило, приводит к тому, что нужно меньше количества людей, чтобы делать ту же самую работу.
Хорошо, давайте так, сейчас будут звонки наших слушателей, а после, уже в конце программы, я предоставлю возможность резюмировать и Алексею Юрьевичу, и Андрею Михайловичу о том, что бы сделали они, потому что они также не согласны с тем, что сейчас поделать ничего нельзя. Но сейчас будут звонки, вопросы, которые уже интенсивно пишет наша аудитория. 7373948, поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста, как вас зовут?
Николай.
Да, Николай.
Вот я считаю, что важнейшим путем повышения эффективности полиции, является избавление ее от таких вот болтунов, как этот профсоюзный деятель, который выступает у вас.
Так, но он уже не в полиции, я прошу обращать
внимание. Они сидят только на шее бюджета и ничего не делают.
Хорошо, принимается.
Толку от них никакого.
Давайте сократим вас, Алексей Юрьевич. Вы перестанете быть председателем Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов и заживем счастливо. Пожалуйста.
Вы знаете, сегодня у сотрудников полиции очень много проблем, вопросов. Решение социальных нужно обязательно, их нужно решать. Потому что наши коллеги за рубежом имеют у многих очень огромные социальные возможности, и они не берут взятки. Сегодня наш, конечно, полицейский порой... очень нечестно себя ведет. И сегодня профсоюз остался один. Раньше были политработники, парткомы, которые могли защищать сотрудников. Сегодня управление собственной безопасности хорошо работает в этом плане. И сегодня надо нашим сотрудникам очень сильно помогать, решать вопросы. И общество, мы обращаемся тоже к обществу через вот такие вот передачи, что им надо помогать, подсказывать, решать какие-то, помогать вопросы.
Человек, задавший вопрос, просто не понимает, что такое профсоюз и что такое правоохранительная служба, и кто где работает, вот и все.
Ну, его тезис очень прост: болтать меньше нужно больше работать. Правда, как? Вот об этом мы и пытаемся договориться, пока не очень получается. 7373-94-8, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, вечер. Да, мне хотелось бы, не в поддержку полиции вот высказаться, а против. Я вот внимательно слушал вот особенности историю, когда говорили про Америку в сравнении с Америкой. Я лично сам неоднократно по различным случаям сам набираю там, я живу из Одинцова, набираю там, допустим, если строгие вижу какие-то вот ситуации, я скажу одно: полиция реагировать на какие-то вот такие моменты не будет. Полиция вот в нашей стране вообще неэффективна. Плюс прокуратура, вот, допустим, я вот недавно столкнулся с ситуацией, когда собственник помещения, там, где мы арендуем, допустим, под производство, не пустил туда полицию ни под каким предлогом. То есть полиция со связанными руками, никто ее слушать не будет, собственник помещения смеется и говорит: я все украл и пропил. Ну, мне кажется, эффективность полиции, ну, и по 10-бальной, это 1 балл, она защищает только сам себя. То есть, мне кажется...
Спасибо, полиция... принимается. Ну, то есть, правоохранительные органы, во-первых, даже если граждане проявляют некоторую активность, не так отзывчивы, как хотелось бы гражданам,
и, во-вторых, они как-то бесправны. Я, во-первых, хочу сказать, что сейчас существует единый телефон...
Это Андрей Головатюк.
Да, диспетчерская служба, 112, по-моему, да, и любой телефонный звонок записывается, а потом, и, соответственно, диспетчер распределяет либо это там скорая, полиция, пожарная и так далее и тому подобное. И по каждому выезду, там, либо полиции, там, либо еще что-то, затем проводится прокурорское расследование. Почему не отреагировали? А то, что там вот звонивший сказал про собственника помещения, ну, это вот вопрос к Игорю, потому что если только полиция будет заходить в любое помещение и, соответственно, нарушать права граждан, права их собственности, то это тоже это не функция полиции. Пускай обращается в суд, и пускай они там разбираются за спор хозяйствующих субъектов. Причем тут полиция? Будет решение суда, будут судебные приставы, будут решаться эти вопросы.
Ну, Игорь Трандин. Я могу прокомментировать. Действительно, бывают случаи, когда в полицию довольно тяжело подать заявление и вообще в нее обратиться. У полиции действует вот такая штука, такой, знаете, иммунитет. Они понимают, что если кто-то обращается с какой-то проблемой, которая с точки зрения вот этого какого-то отделения... ОВД, скажем так, это какая-то ерунда. Кто-то там делает шашлык, где делать его нельзя. Ну, допустим, я просто привожу пример. Либо кто-то говорит, что у него что-то украли, и полиция понимает, что это, скорее всего, раскрыть нереально. Это будет какой-то еще очередной висяк. И в этом случае бы лучше вообще бы как-то вот там человеку сказать: да ладно, забей, там не надо ничего подавать. Тут дело бесперспективное. Я сам с этим сталкивался, когда пытался обратиться, мне там как бы намекали, что, может быть, и не надо там, ну, а чем это все? Какая-то ерунда, глупость, как бы с таким намеком, что мы не будем этим заниматься. Причем это объясняли очень аргументированно. Мол, мы тут все вообще в мыле бегаем, у нас там
людей куча не дел. Хватает.
У нас людей не хватает, вообще кошмар, кучу заявлений, кучу жалоб, всем чего-то нужно. Ну, я их чисто по-человечески людей понимаю. Действительно, там дел много, какой-то полный бардак, непонятно, что вообще происходит, кто куда уехал, там всего одна машина, которой не хватает, ну и так далее. Все это, безусловно, подрывает доверие к этому органу вообще, в принципе, на корню. И люди думают, чтобы обратиться в полицию уже в последнюю очередь, ну, когда вот уже просто вот, ну, совсем уже делать нечего. Кто-то пытается сам проблемы решать, кто-то пытается... Кто-то пытается просто терпеть. Такое тоже довольно часто бывает. Ну, украли, ну, ладно, ну, бывает. В следующий раз нужно ставить там две стальных двери и пять сигнализаций. Вот к чему это приводит.
Хорошо, 413-й пишет. Обсуждайте связь криминала и полиции. Причем тут простые граждане, настаивает 413-й, возвращая нас к громкому происшествию. А версия о том, что здесь возможна связь правоохранительных органов и преступного мира, и очень похожа на какие-то преступные разборки, вот эта версия, она тоже довольно популярна среди граждан Российской Федерации.
Ну, здесь мы давайте...
Андрей Головатин.
Да, мы здесь давайте не будем делать никаких выводов преждевременных. Почему? Потому что есть компетентные органы, в том числе Следственный комитет, и, насколько я знаю, там уже задействованы сотрудники из столицы туда приехали, из Москвы, да, которые разбирают это громкое дело. Потому что, ну, мы не можем сейчас говорить, было ли это сположить, скажем так, знак ставить либо плюс, либо минус. Потому что нет никаких четких доказательств, и говорить голословно, я считаю, я вот не имею права. Я единственное, что хочу сказать, что дело чести – это правоохранительных органов, это раскрыть это дело. И как бы долго оно ни длилось, мы помним, как долго длилось дело об убийстве нижегородского собровца, да, на трассе где-то под Москвой, под Ростовом, но все равно это дело было раскрыто, и преступники были найдены. Поэтому я считаю тоже, что рано или поздно это дело будет раскрыто и будет до общественности доведено, по каким причинам была убита эта семья и кто виновники.
Это Андрей Головатюк, да, Алексей Лобарев.
Да, я поддерживаю, что рано еще говорить, потому что есть информация, что убитый вот экс-глава полиции боролся с продавцами краденой нефти, поэтому давайте не будем его очернять, а наоборот... Все-таки многие сотрудники борются. Я напомню, что только в прошлом году 104 сотрудника погибло при исполнении служебных обязанностей у нас. Многие сотрудники, основная часть, очень добросовестно работают. И мне, как вот работнику профсоюза, руководителей, часто приходится видеть, как сотрудник отработал сутки, и вроде бы ему домой надо, но он остается, чтобы выполнять свои обязанности, выезжает на... происшествие, ему говорят, да ты же не спал, нет-нет-нет, все равно поеду, есть заявление и так далее. Поэтому, ну, по маленьким и отдельным фактам, очень нехорошим фактам, безусловно, которые средства массовой информации очень сильно пиарят в это время, я хочу сказать, большинство сотрудников, и спасибо им большое, выполняют с честью свои добросовестные обязанности. Мы об этом нигде не говорим, сегодня, да, недостаток в том, что сегодня... правоохранительные органы недостаточно работают с обществом. Не умеем мы, может быть, говорить о том, что какая работа нами проводится. Не можем, может быть, так красиво говорить. Ну, вот ЧП выбивает, конечно, все. И, наверное, средства нашей массовой информации, которые работают, они должны, кроме того, что сказать, случилось происшествие, обратиться сразу же к обществу, что вследствие чего случилось это. Давайте предотвратим. Не говорить, что после, как следствие покажет, а вот именно в это время рассказывать больше круглых столов, как вот эти сегодня обсуждения, и положительно, отрицательно. Вот здесь рождается, конечно, такая истина.
Короткий комментарий наших слушателей на СМС-портал, который приходит. Хочется, чтобы делом чести было раскрытие любого преступления, пишет 108-й.
Да, конечно.
Мур стал хуже, пишет 323-й. 218-й. Эльбарто пишет. Задержали пьяного водителя, который разбил 4 машины. Вызвали полицию. Ждали 3 часа. Это наблюдение уже Эльбарто. И так или иначе, вот из этих пазлов складывается общая мозаика, картина недоверия к правоохранительным органам.
Ну, мне кажется, Игорь Драндин. Вы зря ругаете средства массовой информации, которые что-то там рассказывают недостаточно подробно. Средства массовой информации, если они средства массовой информации, они какой-то рупор пропаганды, они говорят лишь то, что им доступно на данный момент. Вышел какой-то пресс-релиз МВД, они его озвучили. Дал кто-то какой-то комментарий, свое мнение высказал, это тоже все озвучивают. Если люди не доверяют МВД и об этом говорят, но это тоже нельзя игнорировать. Это сигнал, прежде всего, вам, людям, которые связаны с этой структурой. И вам нужно думать, что нужно изменить в себе, в первую очередь в себе, а вовсе не в СМИ, чтобы и СМИ, и люди говорили по-другому.
Я с вами,
Алексей Лобарев,
да, не соглашусь, потому что сегодня средства массовой информации именно вот показывают о недостатках полиции. Может быть, это интересно, а положительно меньше. Мне буквально в прошлую зиму меня на одну из радиостанций вызывали, я не помню какую, но можно вспомнить, где было убийство, и говорят, вот вы как бывший сотрудник Московского уголовного розыска, ну, расскажите об этом. Я ехал, готовился, говорю, сейчас я расскажу, как не так легко все это делать. Хотел кое-какие факторы сказать, которые можно, допустимо. И уже доехал до полпути, и мне звонок, Алексей Юрьевич, не надо. Я говорю, почему? А уже нашли. Ну, давайте, я говорю, я сейчас расскажу, как... Ребята наши молодцы, отработали. Смотрите, несколько часов прошло и рассказали. Говорит, нет-нет, это уже не интересует. Я говорю, вот те раз.
Алексей Юрьевич, вы полагаете, это помогло бы предотвратить то преступление, которое произошло в Самарской области?
Нет, но надо показывать все-таки и оказание помощи, потому что сегодня мы в этом не дорабатываем. И мне приходится выслушивать от общества вот такие вот высказывания, что вы больше говорите. Фильмы сегодня показывают. Мы по этим фильмам боимся к вам обращаться. Что, у вас правда все такие алкоголики? Смотрите, показывают каждый день, как они пьют. Смотри, какие небритые. Я бы даже своего сына бы не захотел, вот как вот показывают по телевизору.
Давайте ежедневно попробуем обозначить главную проблему. У нас остается буквально 3 минуты, и еще хотелось бы провести голосование. Я так понимаю, что Алексей Юрьевич, что Андрей Михайлович настаивают на том, что главная проблема вот в этом недоверии общем, которое сформировалось и в обществе, и в полиции, это равнодушие. Такое общегражданское равнодушие, если хотите. Я правильно понимаю?
Ну, в принципе, очень да. Коротко. В принципе, да, равнодушие людей, в том числе и к собственной жизни, к собственной безопасности, и, извините за выражение, если ты там не видишь дальше своего носа и не думаешь вперед, и не думаешь о друзьях, о соседях, о тех, с кем ты общаешься, в том числе там и на работе, и на улице, конечно, это вот один из факторов, который приводит, вот, в том числе и к таким вот резонансам преступления.
Ну, а Игорь Юрьевич настаивает на том, что главная проблема – это неэффективная система, я правильно понимаю?
Да, безусловно, на сегодняшний день полиция неэффективна, полиция не вызывает доверия у граждан, именно по этой причине наши граждане предпочитают с полицией никаких дел не иметь, именно поэтому наши граждане довольно часто не думают даже о том, что в полицию в случае каких-то происшествий надо обратиться и нужно обо всем сообщать.
А может быть, это тоже из-за равнодушия?
Нет, это вовсе не из-за ну равнодушия.
Как? Вы нам сделаете?
Совершенно рационально понимают, что... что, во-первых, это опасно. Иногда бывает так, что, сообщив о каком-то нарушении, потом тебе еще придется попадать в какие-то неприятные истории, куда-то ездить, давать кучу показаний, потом тебя в чем-то еще и обвинят в итоге. Потому что ты, оказывается, не на того человека дал показания. У этого человека есть связи, он ими воспользовался, и теперь тебе хотят отомстить. Но это же бывает, люди об этом думают, люди это знают. Это практика жизни.
Хотя здесь нет прямого противоречия, но я все-таки поставлю вопрос на голосование. В приоритетах будем разбираться. Вы полагаете, что да, действительно, главная наша проблема – это такое всеобщее равнодушие, отсюда и недоверие граждан к правоохранительным органам. Правоохранительных органов гражданам – это 134-21-35. Общее равнодушие нас убивает. И 134-21-36. И главная проблема – это неэффективность системы работы правоохранительных органов. Поэтому такие страшные преступления, как в Самарской области, и происходят. Это 134-21-36. Это главная проблема. Наладили бы работу системы, тогда бы нам уже меньше было бы о чем говорить. Это 134-21-36. Общее равнодушие 134-21-35. Неэффективность работы правоохранительных органов системы целиком это 134-21-36. Наше голосование началось. Я полагаю, что его результат несколько очевиден. Даже. Нет, да, Игорь Юрьевич,
ну, это, добавить. Безусловно, мне кажется, очевидно, но вообще-то такое понятие равнодушие это такая удобная штуковина. Ей можно вообще все объяснить. Любую проблему возьмите в стране, любую, вот пальцем ткните во что угодно. Равнодушие? Да, равнодушие. Ну, мы же понимаем, что это просто ну, какой-то такой демагогический прием объяснять всю, если система работает плохо, значит, значит, люди сами виноваты, значит, есть какое-то равнодушие. Ну, это неправильно. Нужно разбираться в сути и в причинах, и постараться эти причины устранить.
Значит, продолжим нашу дискуссию, но уже несколько позже, потому что сейчас наше время истекло. 17% говорят «да», равнодушие. 83% склонны винить в произошедшем прежде всего систему, правоохранительные органы. Там не все налажено, там не все работает. Отсюда и такой результат, увы, ах. С нами сегодня был Алексей Лобарев, председатель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов, Игорь Драндин, заместитель председателя партии «Демвыбор», и Андрей Головатюк, член Президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», полковник запаса. Спасибо за участие в нашей сегодняшней дискуссии. Приходите еще.